Это разрешение Бог у нас спрашивает. Впустим мы его или нет? Приди, вселися в ны. И очистины. Вот это просьба. В этой просьбе я множество. А вдруг человек скажет иные слова. И Бог без нашего разрешения не может войти. Все. Благодарю вас. Без нашего разрешения не может войти. Вот мы и говорим, приди и вселися в ны. Если от нас этого не последует, Бог будет ждать и стучать, как в Апокалипсисе. Все стою и стучу. Кто услышит и откроет, войду и буду вечерять с ним. Ну а если человек не пожелает услышать, если скажет Богу нет, то он тогда отойдет и не может проявить свою власть. Мы свободны. Наше произволение в нас. И если мы говорим Богу нет, это беда. Не Бога, а человека. Это говорит о крайнем уже ожесточении. О крайнем таком, я бы сказал, даже озверении. Что не хочет он услышать. Вот девочки наши ездили в тюрьму целым хором. Но хотя бы некоторые из-за любопытства пришли. Многие принципиально не пошли. Они не хотят духовного ничего и слышать, и говорить. Это уже такое окаменение сердечное, что он может находиться в общении только с сатаной. Ему любое другое нежелательно. И не ходят. И не хотят слушать. А другие приходят. И более того, даже строят часовню своими руками, храм. И какие там мастера, и какие умельцы, которые все это дело могут сделать. У всех души, а не пар. Но вот есть крайнее ожесточение. И такие люди есть. Вот как он доходит до такого состояния? И после сего куска вошел в него сатана. И он стал жилищем его. И Господь его назвал сыном погибели. Так вот этот сын погибели выдал Христа самым таким вот жестом, приветствием поцеловал Иисуса, лобзанием ли предаешь сына человеческого. И так суд у Каиафы завершился его осуждением, потому что на прямой вопрос «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Христос ответил «Ты сказал» и привел пророчество, мы смотрели, из Даниила. Вот он это пророчество и привел. Смотрите снова 64 стих. И 26 глава. Иисус говорит ему: «Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». А ведь это Даниил, 7 глава. И мы читали у Даниила, как к сидящему на белом престоле, к ветхому Генни, подведен как бы Сын Человеческий. Все это прекрасно поняли, и разговор был закончен. В таком жесте, а ведь пресвященник, я повторяю вам, в силу своего сана не имел права и раздирать одежду. А здесь он разодрал одежду и сказал: «Он богохульствует. На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство. Вы слышали богохульство его». Как вам кажется, что ся вам мнит? Как вам кажется? А они же сказали в ответ: «Повинен смерти». И раз повинен смерти, можно и издеваться. А человек по натуре садист. Вот ему не просто хочется, а вот видеть эту жертву в конвульсиях. Видеть эту жертву. Вот была сегодня интересная передача Якова Кротова о скрытом антисемитизме. Есть ли он в церкви у нас? Как антисемитизм относится к церкви? И вот один прислал доделку, говорит, в общем, не в антисемитизме, а человек относится к высшим приматам, но к животным. А в животных есть агрессия. Вот он должен эту агрессию свою выявить, проявить. И дело не в том, не было бы антисемитизма, было бы что-нибудь другое. Но сейчас зациклились на этом. А если бы не было этого, нашли бы другое что-нибудь. Потому что в человеке сидит вот эта агрессия. Это, понимаете, как мы назвали, садизм. Он не только мучает, он наслаждается мучением. В зверях этого нет. И Достоевский говорит, когда жестокость человека сравнивает с жестокостью звериной, какая несправедливость в отношении к зверям. Тигр или лев делает то, что его природа, что в него вложено. Он рвет свою добычу и все. А человек наслаждается страданием. Он наслаждается. Вот мать держит садистка на столе, положила своего ребенка и курит, и тушит его папиросы. Он кричит, а это ей приносит наслаждение. Да мало ли садистов каких. Вот и здесь. Тогда плевали ему в лицо и заушали. Другие же ударяли по ланитам и говорили, прореки нам, кто ударил тебя. Вот зачем этот цинизм? Зачем этот садизм? А вот приносит, очевидно, да, говорит, адреналин выбрасывается. Вот человек так. Да, вот примат. Вот в нем что сидит. Широк человек-то. В нем такие бездны, что и объяснить-то, знаете, не знаешь как. Теперь надо было потребовать санкции римских властей. Приговор вынесли, но осуществить его надо получить разрешение. А поскольку это было утро и день канун субботы, потому что в эту субботу, день субботы великой, почему это великая суббота? Да падала Пасха на субботу. И вот надо было спешить, потому что пасхальный день начинался, как у нас накануне, с вечера. С вечера. Это нужно представить ту обстановку. Несколько миллионов людей съехалось. Все переполнено. Все ждут сигнала, когда начнется вот трубный звук, возвещающий наступление Пасхи и жертвоприношение, бесконечное жертвоприношение, пасхальная трапеза. Людей объединяет воспоминания об изведении их из плена египетского. И вдруг они опять в этом плену римском. Эти собрания, эти съезды были настолько небезопасны, что на эти праздники съезжали в Рим и прокураторы войска. Спичка могла взрывом послужить. Какой-нибудь лозунг дай, спонтанно все пойдут все крушить и ненавистных римлян. И вот стояли легионы на всякий случай, чтобы погасить и залить все кровью. Смотрите, когда же настало утро. Все 27 глава и первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. Настало утро. Нельзя было ночью производить. До свидания. Это от Матфея. Нельзя было ночью производить заседание. Торопились нарушить все. Нарушив все. И, связав его, отвели. И предали его Понтию Пилату правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, вот он надеялся, что Иисус проявит свою силу и не допустит чтобы его взяли. И когда Петр думал защитить его, он сказал: 12 легионов ангелов, а легион укомплектованный, римский легион, это единица военная в 7 тысяч. Так вот, 12 легионов я могу представить в свою защиту. Следовательно, Господь добровольно, вольно отдает себя. Страдания ума уразумеют вольное, то есть добровольное. Мирови же проповедит, яко ты еси, воистину отчие сияние. Вот это отчие сияние сокрыло это сияние под покровом плоти и стало жертвой вольной, добровольной. Раскаявшись. Вот раскаяние, раскаяние рознь. Раскаяние у него перешло в отчаяние. Он отчаялся. И дьявол не дал ему, он затащил его в петлю. Ведь он не сразу же, он ходил с этими мыслями. Ходил, и вот этот шед, Петр, плакася горько, вот вам одно покаяние. Другой раскаявшись шед, удавися. Как вот это? А разное, раскаявшись. И все-таки люди настолько вот в этом плане тоже примитивны, они вот образ покаяния Иуды взяли за образец. И сказали: посмотрите, как он раскаялся, даже счеты с жизнью свел. Вот какое покаяние глубокое у Иуды, что он не считал себя достойным и на белом-то свете жить, и удавился. И следовали вот такому же. И сейчас есть секты ужасные. Секты, как они эти секты называются, не мистические, а вот с таким-то, изуверские секты. И вот академик Раушенбах говорил, вот эти секты надо было бы изолировать, или физически, или их ссылать, чтобы они там на необитаемом острове погибали. Вот секты есть такие, что вот берут его покаяние за пример и вешаются на особого рода ремнях. И коноводы этих сект назначают день, это должно быть вот такое групповое повешение, и вешаются десятками, они смотрят. А эти, как загипнотизированные кролики, сами на себя надевают эти ошейники и вешаются. Так как же нужно покорить волю человека и во что его обратить, и убедить его? Вот поддается как человек. Внушение. Да. А вот с ними разговор должен быть один. Их нужно физически уничтожать. И нужно сказать, что вот эти изуверские течения есть в каждой религии. В каждой религии. Вот такие цвета побежалости. Так паразитирует на прекрасном теле церкви, вот есть деревья, а на них лианы, которые питаются их соками. Также вот на прекрасном теле церкви святой апостольской вот паразитирует всевозможного вида секты. Толка, значит, вот они, эти секты делятся на интеллектуальные или как еще? И мистические секты, вот мистические особенно. Хлыстовство – это страшное дело. Они принимают свою психику, эпилепсию за действие духа, и если она что-то говорит, это принимается как речение от Бога и сразу выполняется. И не раздумывая, человек это делает. Вот раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам. Согрешил я, предав кровь невинную. Вот ему бы не давиться нужно было, а нужно было идти побежать на Голгофу, присутствовать там и припасть к ногам Иисуса. Нил Мироточивый так и говорит: 3 часа виси на кресте, Господь ждал его, что он придет и покается. И Господь принял бы его покаяние. А вот кто-то не дал. И вот это покаяние у него, ложное покаяние, перешло в отчаяние. И он, а они что? Непозволительно, а что нам до того? Смотри сам, мы свою роль выполнили. Ты нам теперь не нужен. Смотри, что нам до того? Смотри сам. Бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали, непозволительно положить их в корбан, в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. И, сделав совещание, они купили на них землю горшечника для погребения безродных. Откройте пророка Захарию и найдите 11 главу. Из малых надо найти Захарию. Агей, Захария, Малахия. Давайте вот после первых пророков за Агеем Захария. Найдите 11 главу. В этой 11 главе речь идет о том, как Господь выступает в роли пастыря и хочет объединить в одно стадо израильтян и иудеев. И у него ничего не получается. И он просит за свою работу, за твое такое неусыпное, да, плату, какая полагалась. Вот читаю вам 4 стиха. Так говорит Господь Бог мой. Паси овец, обреченных на заклание, которых купившие убивают ненаказанно, а продавшие говорят, благословен Бог, я разбогател. И пастухи их не жалеют о них. Ибо я не буду более миловать жителей земли сей, говорит Господь. И вот я предам людей, каждого в руки ближнего его, и в руки царя его, и они будут поражать землю, и я не избавлю их от рук их. Начнется от злобы, от греха самоистребление. Вот в некоторых местах на грани самоистребления люди находятся. И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных. И возьму себе два жезла, два посоха, и назову один благоволением, а другой узами. И ими буду пасти овец. И истреблю трех из пастырей в один месяц. Речь идет о каких-то князьях, царях, которые будут быстро сменять один другого. И отвратится душа моя от них, как и их душа отвращается от меня. Тогда скажу, не буду пасти вас. Умирающие пусть умирают, и гибнущие пусть гибнет, а остающиеся пусть едят плоть одна другой. Да, антропофагия была в моменты, когда жители, допустим, находились в осаде, выходили все продукты, и вот начинали поедать детей. Антропофагия была и здесь, во время блокады. Дальше. Хорошо. И возьму жезл мой благоволение и переломлю его, чтобы уничтожить завет. Вот. Господь ломает посох, который пасет. В знак того, что он расторгает свой завет с народом, который заключил я со всеми народами. И он уничтожен будет в тот день. И тогда узнают бедные и завет ожидающие меня, что это слово Господа. И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою. Я все-таки пас. Если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 сребреников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище. Высокая цена. Это надо вот с таким акцентом прочесть. Да, уж оценили. В какую они оценили меня. И взял я 30 сребреников. и бросил их в дом Господень для горшечника. И переломил я другой жезл мой, узы, а в узах, в брачных узах, в духовных узах Господь хотел быть, чтобы расторгнуть братство между Иудой и, что там, Израилем. Вот это у нас пророчество, которое и указано. Брось их в церковное, да, хранилище. Посмотрите, Иеремия, 32 глава. Иеремия, 32 глава, с 6 по 9. И сказал Иеремия, таково было ко мне слово Господне. Вот Ананиил, сын Саллума, дяди твоего, идет к тебе сказать, купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить его. И Ананиил, сын дяди моего, пришел ко мне по слову Господне во двор стражи и сказал мне, купи поле мое, которое в Анафофе. А на тот, Аната, это родина пророка Иеремии, в земле Вениаминовой, ибо право наследства твое, и право выкупа твое. Купи себе. Тогда я узнал, что это было слово Господне. И купил я поле у Ананиила, которое в Анафофе, отвесил ему 7 сиклей серебра и 10 серебряников, и записал в книгу, и запечатал ее, и взял купчую, как запечатанную по закону. Здесь речь о другом. Купи поле в собственность, значит, через эту куплю Господь указывает Иеремии, что придет конец плену, будет восстановлен государство, люди придут и будут обзаводиться собственностью, и будет возрождаться жизнь. Поэтому ты в качестве такого примера и знамения купи поле во владение свое. А там вот приобрести участок для погребения странных. Вот на кладбище приезжаешь, да на любом практически. Целый угол есть, где похоронены бомжи без... Неизвестно, что это за люди. Вот кол, бирка, неизвестный, не полно. Полно. Жизнь полностью вот обесценена. Тогда сбылось вот реченное через пророка Иеремию. И взяли 30 серебряников, цену оцененного, которого оценили, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь. Вот Иисус перед правителем Пилатом. Это, собственно говоря, в Дамаске находился посол, а вот в Кесарии консул, вот если так, такая градация. И все это шло в Рим к императору, на суд императора. И Иисус стал перед правителем. И спросил его правитель. Ты, это 27 глава, 11 стих. От Матфея. Ты царь иудейский? Иисус сказал ему, ты говоришь. Вот с каким акцентом он произнес? Саркастически или серьезно? Кто перед ним? Бунтовщик, искатель приключений или авантюрист? Или кто-то, мало ли, в то время выдавал из себя. Так, лжемессий было много. Так, а ответ Иисуса, ты говоришь, да. Это восточное «да». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. А что он может отвечать? Да хрен он. Какой угодно красноречие употребил, все, вопрос-то не решен. приговор-то уже вынесен. Так, тогда говорит ему Пилат, не слышишь ли, сколько свидетельствует против тебя? И не отвечал ему ни на одно слово. Так что правитель весьма явился. Вот это пример для нас. Надо больше молчать. Вообще после Евангелия говорить нечего много. А так больше молчать. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели, обменять хотел. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. Вот сечение сына Иисуса, Вара Иисус. Какой-то сын Иисуса, Варава. Итак, когда собрались, они сказали им Пилат, кого хотите, чтобы я отпустил вам? Варавву ли или Иисуса, называемого Христом? Ибо знал, что предали его из зависти. Но если ты знал, что предали его из зависти, получил записку от жены, ничего не делай праведнику тому, ибо всю ночь я мучилась за него много. Если ты это все знал, почему ты не настоял? А вот он испугался чего-то. А вот чего он испугался? Он испугался, они знали, на какую педаль нажать. Не друг кесарю. А что, если это все разойдется и дойдет туда? Кого? Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него. Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Вараву. А что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Да будет распят. Какое же зло сделал он? Но они еще сильнее кричали, да будет распят. Он вообще не хотел, с презрением относился, во-первых, к религии и входить в тонкости, в их бесконечные споры, кто у них мессия, как это все понимать. Не хотел. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, вот такой тоже театральный жест. Взял воды, умыл руки перед народом и сказал... «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И отвечая, весь народ сказал, «Кровь его на нас и на детях ваших». Вот в споре между прилатом католическим и раввином иудейским на предмет, употребляется ли ими ритуальная кровь христианских младенцев, вот это выражение, раввин говорит, да не мог народ произносить это выражение. Кровь его на нас и на чадих наших. Это кто-то вставил позднее в этот текст, чтобы вот обрушить на нас. Смотрите, вот кровь его на нас и на детях наших. Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, вот это бичевание в страстях и подано. Видели, да, в этот фильм? Вот это очень натуралистически все изображено, как его били. Так. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк. И раздев его, надели на него багряницу. У нас мешок. И сплетший венец из стерна возложили его на голову. И дали ему в правую руку трость, и, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря, «Радуйся, царь иудейский». Вот человек по натуре такой. Он циник, садист. Его жертва только, понимаете, раздражает еще больше. И когда от Пьяну Пилат ведь что еще сделал? Он после бичевания вывел Иисуса, думая, что вид-то его смирит их. Но результат получился совершенно обратный. Они, почувствовав кровь, захотели еще больше смерть. Захотели распни его. Все человек. Распни его. Вот такое. И взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багрянец. И одели одежды. И повели его на распятие. Христос перед смертью уже примирил и Пилата с Иродом Антипой. Здесь вот опускается, а у Луки это есть. Откройте Евангелие от Луки. И давайте с вами посмотрим, как же Христос-то примирил этих двух. Господи помилуй, перед Пилатом. 23 глава от Луки. И поднялось все множество их, и повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря: мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю. Да не говорил он этих слов. Он напротив говорил, что на Писание наманите? Кесарева. Так вот, воздавайте кесарю кесарева, а Божие Богу. Как это вот? Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем. Ты царь иудейский? Ты говоришь. Пилат сказал первосвященникам и народу: я не нахожу никакой вины в этом человеке. Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил: разве он галилеянин? И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду Антипе, вот имеется в виду, который в эти дни был также в Иерусалиме, приехал на праздник. И у него там было свое помещение. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем, и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы. Но вот Господь не позволил ему эксплуатировать свою чудесную силу. Он не фокусник, не маг. Вы думаете, если бы он сотворил чудо, Ирод Антипа убедился бы, изменился бы? Да ничего подобного. Он мученик. Какие чудеса перед глазами? И вы думаете, эти мучители обращались и исповедовали? Да никто почти. А только и говорили: какой ты силой, какой магией, каким колдовством ты делаешь это? Какое-нибудь чудо. И предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал. Первосвященники же и книжники стояли и сильно обвиняли его, но Ирод со своими воинами, уничижив его, унизив, и, насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду. Это слава обратно к Пилату. Как вот клоуна одел в светлые одежды, набросили на него опять, да, в насмешку. И сделали в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Вот смотрите, Христос примирил их. Пилат же, созвав первосвященников и начальников, и народ, сказал: вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал, и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. Он сразу увидел, что это не политический какой-то заговорщик. Никто. Но в лучшем случае это мечтатель, утопист, а не политические фигуры. Так, не нашел достойного смерти, и так, наказав его, отпущу. А ему нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: смерть ему, а отпусти нам Варавву. Вот почему народ так кричал? Почему его сумели так убедить? И он так легко поддается. Вот Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: распни, распни его. Какое же зло сделал он? Я ничего достойного смерти не нашел в нем. И так, наказав его, отпущу. Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик их и первосвященник. И Пилат решил быть попрошением. И отпустил посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал их в их волю. Предал в их волю. Вот по законам того времени распятие на кресте было самой позорной казнью. Иудеев полагалось побивать камнями, а римлян усекать в голову. Римляна, как свободного гражданина, нельзя было ни бить плетьми, ни тем более распинать на крестах. И когда Хилярх, тысячи начальник, хотел бить и растянул его уже на скамье апостола Павла, ему достаточно было сказать только вот это слово: римского гражданина бить хочешь? Как ты римский гражданин? Разве ты римский гражданин? Как ты приобрел это римское гражданство? Я вот купил его за большие деньги. А я и родился в нем. И поэтому требую суда честного. Вот как исполнялись эти законы, что где-то было сказано: пойди проверь за 1000 верст от Рима. Но было достаточно сказать, и кончено. Его от унизительного бичевания освободили и отправили на суд с кесарем. В Риме он и был обезглавлен, апостол Павел. А тут предал волю их, и когда повели его, то, захватив некоего Симона Киринеина, нашедшего с поля, возложили на него крест. Вот теперь вопрос: какой был крест? Нес ли он крест или только стол? А на месте прибили вот перекладину. Какой формы был этот крест? Четвероконечный или восьмиконечный? Это все вот такие. Высоко ли над землей висел распятый человек? Куда вбивали гвозди? Вот в ладони или в запястье? Все это является предметом бесконечных разговоров, споров. Тут и археологии, тут и все поднимают. И вы можете все это почитать сами. Но, во всяком случае, вот на крестах распинали людей, а иногда и привязывали. И вот если организм у человека здоровый, человек висел несколько дней. Иногда выходило за это время помилование. Пересматривали дело, миловали, и его снимали таким образом со креста. Так. Но так обычно, вот исследования целые медицинские производились, воспроизводились. Что значит сокровица, кровь и вода? Следовательно, теория мнимой смерти, что Христос не умер, а был в глубоком вот шоке, и его вот этот шок, мнимую смерть приняли за действительную, а в пещере прохладной он пришел в себя и незаметно вышел. Это все от ума человеческого идет мысль вот такая. Почему? Да вот все чувствуют, что на догмате воскресения держится все христианство. Потому что если Христос не воскрес, или воскрес только в воображении учеников, вот визионерная теория, к чему она сводится? Что Христос не воскрес в действительности. Он воскрес в воображении своих учеников. И с их легкой подачи эта мысль вот распространилась по всему миру. Но это тоже такая нелепость. Такая нелепость. Или вот теория воровства. Украли тело Иисусова нам, спящим. Но как они могли выкрасть это тело, когда стояла стража? Стража не могла уснуть. Она прекрасно знала, что им смерть будет за это, если они простят. А потом вход в пещеру закрыт и запечатан, плюс стража. Как все сделать без единого шороха и вывести? Ну хорошо, допустим, это апостолам все удалось. Сумели, приобрели, во-первых, такое мужество, что, разбежавшись накануне ночью, они стали такими отважными, что пошли воровать тело. Допустим, удалось им сделать это. Что дальше с трупом делать? И вдруг все в один голос стали говорить, что он воскрес. А труп отрезвит любое разгоряченное воображение. Но мыслимо ли сказать, что такое явление, как христианство, в основе его лежит вот эта ложь? Христос не воскресал, а с их подачи вот все уверовали. Как они могли сами-то говорить это? Когда знали прекрасно, допустим, что это неправда, и они украли. Вот вообще придумывается, вот теория визионерная. Человек, если думает и плачет, вдруг все это начинает разрешаться, нервно истощенной системой разрешаться в видение, в явление. И он эти иллюзии принимает в галлюцинации за действительность. Мария Магдалина, с их точки зрения, из которой изгнана семь бесов, это женщина, у которой не все в порядке было с психикой. Вот с ее легкой подачей и пошла гулять мысль по миру. Это вот так объясняет Ленан. И вот так думаешь, умные люди. А вот здесь они показывают все, потому что не хотят признать этого дела. Не было у апостолов такого мужества. Они все разбежались. Украсть было невозможно. Теперь вот мнимой смерти теория. Мнимой смерти. Но вот единотвоин для страстей спешили с погребением-то. Ведь труп делал ритуальным нечистой всю область, можно сказать, всю черту городскую. Поэтому до вечера и быстрее сбросить, чтобы атмосфера-то была чистой. Ибо проклят, висящий на древе, это проклятие делает ритуально нечистой на большое пространство местность вокруг. Вот их нужно сбросить, закопать, чтобы можно было вот совершать и пасху-то. Спешили. И для этого вот он не хотел принимать никакого наркотического средства. И вкус не восхотеть пить. По закону разрешалось осужденным на смерть выпить, чтобы притупилось их сознание. Богатые женщины готовили эти напитки на основании пророческих вот притчей, указания притчи. Но откройте книгу притчей и найдите 30 главу притчи. Да. По-моему, надо найти вот эту 30 главу. Да. Ага. 31. 4 стих. Не царям ли муил, не царям пить вино, и не князьям секеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетенных. Дайте секеру погибающему и вино огорченному душою. Вот на основании вот этих слов, пусть он выпьет и забудет бедность свою, и не вспомнит больше о своем страдании. Вот на основании этих слов приготовляли цикуту, наркотическое такое питье, что прикрепилось его самосознание. Но сказано, вкуш не восхоти пить. И когда провисает тело под тяжестью, перекрываются дыхательные, жажда охватывает человека нестерпимая. И вот жажду. Вот прекрасная тема для вас, для исследования. Вот кто бы взялся за эту тему? Семь слов со Христа. Христос произнес семь изречений. Вот в какой последовательности они, с чего он начал и чем закончил. Вот там есть изречение, жажду. И вот, услышав это, один из воинов губку поднес, омочив воцет. И сказано, вкуш, попробовав, не восхоти пить. Так. А вот то, что истекла кровь и вода, это явный показатель клинической смерти. Сокровица отделения крови лимфы. Вот это очень важное. Этим занимались врачи. Рассмотрели все в сердце. Какое предсердие могло копье поразить? На какую глубину? Это специалисты, ну, не пропустили ни одного замечания. И проскомидия это завершается такие, вот все идут слова из 53 главы от Исаии, а затем заканчивается, вот он берет копье священника и воздает в левый бок, и уже берет слова из Иоанна. «Един от воин, копьем ребра его прободе, и абие изыди кровь и вода, и видевы свидетельствова». И истинное свидетельство его. Профессор медицины Шилтов, он прекрасно написал работу на предмет вот этот, что Христос вкусил клиническую смесь, а не просто это какой-то обморок глубокий, который приняли за смерть. И вот, чтобы ускорить эту смерть, вот ударяли сильно под мышку или вот и перебивали гонами. Человек умирал быстро, агония наступала. Вы знаете, что было с разбойниками, одесную яшую? Мне ли не отвечаешь? Что есть истина? Мне ли не отвечаешь? Это когда Владимир Сергеевич Соловьев говорили, что Христос не ответил Пилату, что есть истина. Он говорит, да. Он не ответил это Пилату. А вот своим ученикам сказал, я есть путь, Алифия, истина и жизнь. А вот ученикам он сказал. А перед ним стоит воплощенная истина. И если он в нем не увидел эту истину, то, конечно, не признал бы ее, если бы Христос ему и сказал, я есть истина. Я пришел свидетельствовать об истине. А что есть истина? Не дослушав, повернулся. То есть и философия, и наука изверились в поисках этой истины. Да истина в вине, сказали. In vino veritas, истина. Истина вот в искусстве, истина в чем-то еще другом, философии. Все это не ответы. Я есть истина. Нам это сказано. И одновременно путь. Вот Христос цель, к которой мы должны идти. И одновременно путь, по которому мы должны идти. Если мы изберем его своей целью, а пойдем не по тому пути, мы никогда к нему не придем, мы пойдем в противоположную сторону. С нами будет то же, что с Адамом в раю. Вот ему Господь указал путь, который может вести к богоподобию и к Богу. Он пошел своим путем. И, конечно, пошел не к Богу, а от Него. И это привело его к падению, к изгнанию, к смерти. И ко всем последствиям, которые перешли, не ограничили сына, а перешли на все потомство, на весь род человеческий. Так вот, поэтому археология большую в этом помощь может сыграть. Какой формы был крест? И я помню, приходилось писать не курсовое, а семестровое сочинение по церковной археологии. И вот целые исследования, начиная с катакомбных изображений, ведь первые изображения находятся в катакомбах. В катакомбах, вот в местах захоронения, на кладбище, внутри, где христиане собирались, опасаясь римских властей, на свои богослужения, и оставили первые, знаете, символы, вот начертания, круг, символ вечности, голубь, из которого идет вот такая струя, это вот Дух Святой. Так. И в римской тоге молодой пас. Да, это можно сказать, что римский какой-то молодой человек, но он в руках держит посох, а у ног его овца. Вот это. Монограммы Христа. Первые изображения Христа. Вот какой он был? Вот со старобрядцами целый, четвероконечная сила, или вот восьмиконечная. А ведь откуда нижняя это перепялена? Это не перепялена была, пока это у нас на Гризе. А это своеобразный был рог, который, потому что тело-то провисало, и чтобы по тяжести не оборвалось, вот укреплялся такой рог, он, образно говоря, на него оседал, на это. Вот он превратился в такую перепялину. Надпись отдельная «Иисус царь Назарейский». Вот какой формы был крест? По существу мы и не знаем. Традиционно, как был распят он? Параллельно ноги стояли, или нога на ногу одним гвоздем прихвачена. Традиции у всех разные. У католиков, видите, нога на ногу. У нас в каждую ногу. Куда? В запястье или в ладони? Вот тоже. Это все вопросы такие. Вы найдете разные мнения на сей предмет. Что из себя представляет этот терновый венец? Насмешку, что его будут так красиво убивать и расположат на это. Взяли эту, в углу росла эта, терновник этот, надели вот так. Вот. Кто это будет всем? Высоко висел он над землей. Или же, понимаете, можно было слышать его слова и видеть, и в отрости подать ему, значит, невысоко. Так. Но, во всяком случае, вот распили, и все это было предсказано. И все это было предсказано, ну, хотя откройте 21-й псалом. Откройте 21-й псалом. Господи помилуй. Как он начинается, этот 21-й псалом? Вот первая эта фраза «Элои, Элои, лима сабахтани». Еже и сказаемо «Боже мой, Боже мой, внемли мне, для чего ты оставил меня». Вот с этого текста начинается 21-й псалом. Значит, Господь-то использовал, вот говорил этими словами. «Далеки от спасения моего, слова вопли моего». Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне ночью, и нет мне успокоения. Вот это богооставленность. Эта богооставленность, вот об этом говорил неоднократно Антоний Блюм, митрополит. Но говорить на эту тему нужно с величайшей осторожностью, чтобы не впасть в психологизм. Нам не дано в опыте религиозном своем почувствовать страдания безгрешной личности. Все люди, какие бы они ни были чистые и прочие, все-таки несут на себе печать греха и страдают, имея за собой в какой-то степени какую-то вину. Вину Адамову, которая переходит на его потомство. И человек пьет беззаконие, и нет чистых людей. Я не знаю праведника, который, делая добро, не грешил бы в той или иной степени, за нами есть что-то водится. И вот страдание безгрешной, абсолютно безгрешной личности в опыте нам неизвестно. Тем более, что на Христа обрушилась не просто вина, и у него не было. Кто из вас обвинит меня, обличит меня в неправде? Это он единственный задал такой вопрос, и никто не мог на него ответить и сказать. Потому что вот грядет князь мира сего, и во мне не найдет ничего, за что бы ему вот так зацепиться. Нету в нем вины и тени греха. И поэтому говорить о страданиях Христа как безгрешной личности здесь удобнее молчания. Потому что мы впадаем в психологизм. И мы никогда не поймем во всей вот этой глубине страданий невинной жертвы за грехи всего мира. Он приводил такое сравнение, этот Софроний, автор книги «Остаться в Силане». Вот возьмите, говорит, пирамиду Хеопса, вот такую громаднейшую, переверните ее и вот этим треугольником поставьте на голову. Какая сила сосредоточится вот в этой точке? Так это он привел только сравнение. А так подъять грехи, начиная с Адама и будущих поколений, и все взять на себя, и быть мужем скорбей, и изведавшим болезни, изъязвленным, как его представил, это представить невозможно, и говорить на эту тему, в общем-то, нужно очень осторожно. «Далеки от спасения моего слова вопли моего, Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святый, живешь среди словословий Израиля». 7 стих. «Я же чель, а не человек, поношение у людей и презрение в народе», вот которое он даже на кресте это испытал. Уа, или Илию, Или, Лимасова хвани, Или, Элои, Элои, а пророк Илия, Элиягу. То есть созвучно, но все-таки разница. Элои и Элиягу. Так в насмешку, то ли не разобрали, то ли специально в насмешку. Смотрите, Илию зовет. Посмотрим, придет ли он спасти его. Поношение у людей и презрение в народе. Вот он поношение тоже терпел, будучи распятым. Всевидящие меня ругаются надо мною. Говорят устами, кивая головою. Он уповал на Бога. Ну вы посмотрите Матфея, 27 главу, 43 стих. Пусть избавит его. Пусть спасет его, если он угоден ему. Но ведь это почти буквально. Так и было, 27 глава от Матфея, 43 стих. Смотрите, 41, 40-го. «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста». Кстати, вот эти слова, знаете, как понимают отсюда? Это агония дьявола. Это наступила агония дьявола. Сейчас он будет убит, и его держава будет разорена смертью Христа. Смертью смерть поправ. Вот он и подущает людей. Сойди со креста и уверуем в тебя. Дальше. подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами, и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него, уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: я Божий сын». Так же и разбойники, распятые, с ним поносили его. Оба поносили, а потом один одумался. Оба поносили вначале, а потом один одумался. Так вот, в 21-м псалме это почти так и сказано. Он уповал на Господа, 9 стих. Пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильпнул к гортани моей от жажды, и ты свел меня к персти смертной, ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Ну вот как Давид мог знать это? Как Давид мог знать это? Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий. Невозможно, это не постфактум. Невозможно это было Давиду все знать за 1000 лет. Но как пророк скажет Петр, он Духом Святым все это предсказал. Дух Святый показал ему, нам трудно понять, как он это все видел. В видении, в ночном ли, в воздухе ли это все перед ним картинами проходило. Как вот он такое мог написать? Ну, во всяком случае, вот вам тема «Семь слов со креста» в последовательности. Какая начальная фраза, какая фраза конечная. И вот его трех полных дней не получается. Вот, но во всяком случае сбываются пророчества, сказанные самим же Господом. Ибо как Иона был в сердце, в очреве кита 3 дня и 3 ночи, так подобает быть Сыну Человеческому в сердце 3 дня и 3 ночи. А поскольку спешили с погребением, то оно не было совершено полностью по ритуалу. Вот все видели, камень-то помазание сохранился при входе, правда, он находится. И вот жены мироносицы пошли довершить этот чин. И вот с чем они столкнулись, и как все это, и чем сопровождалась смерть Христа, вот мы поговорим об этом в следующий раз. Я благодарю вас за внимание. И вот к этим темам нельзя привыкать. И вот когда тиражируются до бесконечности на всех этих вот изображениях Христа или Христос в терновом венце, нельзя тиражировать на разных вот этих продуктах, на разных других эти изображения. Они снижают и нивелируют наши отношения, превращают неизвестно во что. Нельзя делать это нам такое. Это кощунство. Есть вещи, которые нельзя тиражировать. Нельзя. Вот на иконах это другое дело. А так, если это и на обертках, и на это, и вино всякое, и чего-чего только, и кресты. Да. Я благодарю вас за внимание.